Ребят, привет! Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Маша, мне 32 года, и у меня диагноз двусторонняя нейросенсорная тугоухость с раннего детства. Сейчас я работаю в компании Leroy Merlin в центральном офисе.
А кем ты работаешь?
Я работаю менеджером по качеству.
Всем привет, меня зовут Павел Новиков, мне 32 года и будет скоро 33. У меня двусторонняя нейросенсорная тугоухость как результат менингита и перенесенного лечения. И на текущий момент я работаю инженером продуктовой поддержки в одной из крупнейших немецких компаний, которая занимается разрабатыванием IT-продуктов.
Всем привет, меня зовут Женя, мне 27 лет. Диагноз у меня абсолютно такой же, по той же причине. Прекрасное лечение, которое было популярно 20 лет назад. На текущий момент я работаю в крупнейшем российском банке, Сбербанке, в центральном аппарате, ведущим аудитором информационных технологий и кибербезопасности.
Ну, круть. Я хочу, чтобы мой сын услышал этот выпуск. У него тоже двусторонняя сенсоневральная глухота. Так, ну что, господа?
Когда вы почувствовали себя другими?
Ну, я вот здесь попробую сказать, что это меня ощущение преследовало практически всю жизнь. Здесь я должна отметить, что я из небольшого провинциального города, и, собственно, других слабослышащих я увидела уже совсем в взрослом возрасте, когда приехала поступать. А все время до этого я была вот таким вот обособленным ребенком. Я думаю, тут добавился, в принципе, полный букет. Я была еще в очках с брекетами и отличница. Такая своеобразная...
Комбо.
Да-да-да, Гермиона Грейнджер с побочками. Вот. Но не скажу, что это как-то очень сильно мешало, хоть и отвлекало. И, собственно, очень важным моментом стало, когда я приехала в Москву учиться, начала работать и увидела, что я такая, а, не одна, и, б, очень много людей, которые, в принципе, придерживаются именно такой же активной позиции по жизни, готовы рвать, менять мир, менять условия вокруг себя. Вот наша команда КИСТа, с которой мы сюда пришли, это вот самый, на мой взгляд, замечательный пример. Очень рада с этими людьми встретиться.
А что ты почувствовала, когда увидела, что ты не одна? Это было какое-то облегчение, какой-то восторг, счастье, что о, еще такие есть люди.
А вообще ты искала вообще таких же, как ты?
Никогда не искала, потому что я не думала, что это вообще что-то распространенное. То есть я была такая одна на весь город, и все, и как бы никаких других примеров я не видела. Когда я встретила таких же, я не могу сказать, что я испытала какое-то облегчение. Я как минимум удивилась. Есть те, кому сложнее, есть те, кому проще. И это очень... Ну, это действительно открытие такое небольшое. Оно позволяет по-другому взглянуть на себя.
Я сейчас быстренько скажу, почему это важно, потому что многие родители считают, слышащие родители, у которых рождается ребенок с нарушенным слухом, им кажется, сейчас мы все поправим и сделаем вид, что все окей, что вот он такой же, как все эти слышащие его сверстники, он будет учиться в массовой школе, все будет хорошо. Они не понимают, как важно для ребенка видеть людей, похожих на них. Паша, расскажи, пожалуйста, что ты хотел сказать.
Это очень интересно, да, потому что я столкнулся со своей особенностью уже будучи взрослым, когда я пришел устраиваться на работу. А до этого я учился в спецшколе, я учился на специальном факультете в Бауманке, и я никогда не думал, что я чем-то отличаюсь от других людей. И я никогда не воспринимал свою инвалидность серьезно. И только когда я начал свой трудовой путь, я уже понял, что есть разница, что мне приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы сделать ту же самую работу. Примерно в 3 раза больше усилий, больше потратить на это время, больше энергии, и я сильнее уставал. То есть я был просто как выжатый лимон, и сейчас я тоже очень быстро устаю. Это вот наша особенность, что мозг очень сильно устает.
Я подтверждаю 100%.
Да. От чего? Постоянно прислушиваться?
Прислушиваться, концентрироваться и то, что твой мозг учится параллелиться. Ты занимаешься своей работой, и в то же время ты пытаешься не выпадать из общего вот этого звукового контекста, что происходит вокруг, потому что постоянно кто-то тебя может позвать, где-то может случиться какая-то, ну вот, громкая штука, которую хорошо бы заметить и отреагировать. И вот этот параллельный мир постоянный, он не дает расслабиться. Мы выходим с работы и так... Выдохнули.
Мы все носим слуховые аппараты, и мы не слышим 100% звуков. То есть у нас нет прямой связи окружающая среда-мозг. Мы всегда расшифровываем то, что мы услышали, домысливаем. На это уходят микросекунды, но это тот путь, который проделывает наш мозг каждую секунду, каждую минуту, каждый час, постоянно.
Как вы отдыхаете?
Тихая обстановка. Я никогда не снимаю слуховые аппараты дома, но тихая обстановка, возможность отключиться от среды и уткнуться в книжку или в смартфон — это реальный отдых. Это так я отдыхаю.
Вы выключаете аппараты на работе или где-нибудь, когда очень шумно?
Ну, для меня, например, это вообще стоп-фактор. Я не могу так себе позволить поступить. Не могу сказать, что у меня какая-то замороченность там сильная, но я прям переживаю, что я в этот момент перестану контролировать ситуацию, перестану слышать, что происходит вокруг. Я себе такого не позволяю, кроме каких-то экстренных случаев, ну, типа батарейку поменять, там, не знаю, пардон, интимная вещь, ухо зачесалось, да, там, ну, всякое бывает. Вот, то есть вот кроме таких вещей никогда не отключаюсь. Как бы шумно ни было, как бы вокруг не мешало, нет, это вот такой пунктик постоянно контролировать, что происходит вокруг.
Я подтверждаю, для меня это стрессовая ситуация. Я буду чувствовать себя как загнанный зверь в лесу и оглядываться, что происходит, потому что я не контролирую обстановку. Это очень-очень стрессовая ситуация.
А для того, чтобы понять вообще наши ощущения, представьте себя в Китае. Все кругом говорят по-китайски, и вы не можете это понять. И вы пытаетесь
как-то... Это наш любимый пример Зои, когда мы рассказываем про детей с кохлеарной имплантацией, что они слышат, да. Мы прям очень любим этот пример. Классно, что ты его рассказал. Да расскажи, пожалуйста.
И вы слышите китайскую речь, и вы не можете понять. Вот. Или, допустим, вы только-только начинаете английский язык, учить английский язык, вы распознаете какие-то знакомые слова, но вот эти вот гэпы, вы не можете их понять или вы не знаете слова, и ваш мозг пытается подобрать, что же там может стоять, на что это похоже, что по контексту. И поэтому ты теряешься, ты напрягаешься, и вот это вот все.
А у вас бывали какие-то смешные случаи, связанные с тем, что не всегда удается подобрать? Я просто расскажу про моего ребенка, который путал канализации и сигнализации. Ему, видимо, казалось, что это, да, ну, похожие слова, и он радостно употреблял вообще их не там. Вот были у вас что-нибудь такое, когда вы вроде бы что-то там достроили, но получилось немножко не то?
Ну, как правило, это бывает сплошь и рядом, когда ты путаешь слова. Вот самый свежий пример. Я перепутал слово «могидж», «ипотека» и «поридж», «каша». Меня спрашивали про ипотеку, я думал, а при чем тут вообще каша? И вот в русском языке тоже бывают такие всякие слова, которые ты путаешь, и ты отвечаешь не в попад. И все на тебя смотрят, какой-то чудик пришел. Вот, но...
А что помогает в этот момент, ну, не стушеваться, а сказать, ну да, бывает. Там, все мы иногда порим какую-то горячку, и, в общем, в этом нет вообще ничего страшного. Вот как вот так вот воспитать себя настолько уверенным человеком, что, ну, пожмешь плечами и скажешь, ну, окей.
Или предупреждать. Вы знаете, я не очень хорошо слышу, иногда вот оказываюсь в таких
ситуациях. Слушайте, ну, мне кажется, тут вообще самый большой привет родителям, потому что научиться относиться к себе и к этим ситуациям с самоиронией — это вообще самое важное, что можно сделать для ребенка. Он будет меньше стрессовать, он будет меньше переживать о том, что о нем думают другие. И все эти ироничные ситуации он может обернуть в свою пользу. Ну, там, вот когда я носила брекеты, да, я их называла овощечистками, овощерезками, там, да, все при себе, все ношу с собой, да. Все, что мы где-то недослышали, можно сказать, блин, как же так, я опять думала о чем-то другом. Я слышала этот прекрасный мир, но не услышала вашу милую речь, простите, ради бога, я так стараюсь. Ну, да, это все вопрос самовосприятия и того, как мы готовы, насколько мы готовы критично к себе отнестись и позволить другим людям не видеть, что вы стушевались, и стушеваться в ответ.
Подожди, ну то есть ты шутишь про это, но ты не говоришь, вы знаете, я вас просто не услышала, потому что я не очень хорошо слышу, например.
Как правило, у меня почти все окружение знает, что у меня проблемы со слухом. То есть мне не приходится отдельно это проговаривать. Я никогда это не скрывала. Я всегда это, ну, либо... Нет, это не происходит так, что я прихожу, говорю всем привет, меня зовут Женя, у меня третья степень слабо, я плохо слышу, я никак вас вот сейчас первого раза не пойму. Нет, такие ситуации, как правило, подворачиваются сами собой. Я недослышала что-то в первый раз, переспросила и попросила человека, если что, не обращать внимания, потому что я иногда плохо слышу.
Я согласна с Женей. Я говорю только, когда ситуация этого требует. Например, на работе я попросила пересесть коллегу, поменяться с ним местами, чтобы он сидел справа, потому что правое ухо у меня ведущее. И он задал вопрос. Да, конечно, говорит он, но почему? Я говорю, я плохо слышу, и мне будет комфортнее, если ты будешь сидеть справа. Он пересел без вопросов, и Дальше он меня опекал просто. Это 45-летний мужчина, и он трогал меня за локоток, когда меня звала начальница сзади, и я этого не слышала. То есть меня это очень тронуло, эта забота. И это очень позитивный пример того, как нужно говорить о своих потребностях.
Я никогда до последнего не говорил о том, что у меня есть проблемы со слухом. И, может быть, девочкам это как-то даже в плюс, потому что о них хочется позаботиться, то мне вот сложно признать, что у меня есть какая-то слабость и какой-то, ну, я не могу сказать дефект, но вот что-то такое. И в итоге я до последнего скрываюсь, и больше 3 раз я не переспрашиваю. Если я 3-го раза не понял, о чем меня спрашивают, я просто меняю тему или делаю какой-нибудь финт ушами, или как-то отшучиваюсь. И поэтому у меня такой образ такого эксцентричного товарища.
Это замечательно просто. А знаешь, Зоя, я вот думаю, что вот этот первый вопрос надо вообще всем задать, чтобы все на него ответили.
Какой?
Вот вы чувствовали себя другими, когда поняли и общались ли в детстве с другими?
Да, я согласна.
Мне кажется, что это такой важный. Ребят, ответьте, пожалуйста, на первый наш вопрос. Чувствовали ли вы себя другими с детства? Когда вы это поняли? И общались ли вы с другими слабослышащими с детства?
Я не могу сказать, что я в детстве себя ощущал другим, за исключением того момента, когда я выходил на улицу. Потому что, когда я выходил на улицу, у нас совершенно разный был бэкграунд. То есть я был более начитан, у меня было мало друзей. Я большую часть времени проводил дома, читал много книг и как-то себя там развлекал и развивал. И поэтому у меня был более такой глубокий бэкграунд. Плюс еще мои родители таскали на всякие там музеи, кружки, балеты, оперы там всякие. И поэтому я такой вот кабинетный профессор. И когда я выходил на улицу, я не совсем понимал, почему вот здесь так, а здесь сяк. И я не понимал, как выстраивать отношения с дворовыми ребятами. Вот. То есть, ну, также, например, в школе, у меня спецшкола, закрытая достаточно организация, все одинаковые, мы себя чувствовали комфортно, но, тем не менее, у нас был свой климат, у нас были свои представления о мире, у нас совершенно своя система координат была, и поэтому вот эта вот перестройка, она мне удалась, она проходила большим трудом. Вот, и как-то вот только во взрослом возрасте я уже понял и особенность, и какая у меня разница в мировосприятии, и какой вообще разрыв.
То есть ты ходил в спецшколу для слабослышащих детей?
Да, я ходил в спецшколу слабослышащих. Это было решение моих родителей. При этом мои родители до последнего не готовы были согласиться с тем, что у меня была, ну, как бы, что мне инвалидность назначили, поставили. Потому что они говорили, ну, как это так? Я был совершенно здоровый ребенок, я уже говорил, и только в возрасте там 2 лет после менингита у меня просел слух. И пришлось восстанавливать речь, там все заново учиться, какие там процессы какие-то восстанавливать. Вот. При этом я ходил в обычный детский сад, и я не могу сказать, что это было супер позитивным детством, потому что все было кругом непонятно. Да, я как-то там учился, выживал, но я постоянно терялся. Только уже в школе, в педшколе я немножко расслабился, потому что я уже был подготовлен ко всему, мной много занимались. И мне было там легко, хорошо, и как-то вот это все плавно перетекало.
А вот эти кружки, балеты, музеи, куда тебя водили родители, как тебе там было? Ну, тебе нравилось?
Ну, по-разному. Где-то интересно, где-то не очень. Но в целом, да. Как-то вот удавалось меня заинтересовать. Плюс еще у меня такое окружение было, которое это поддерживало. И поэтому я вот тянулся к этому всему.
Я не могу сказать, когда я почувствовала себя другой, потому что, наверное, всегда. Другой вопрос, когда это стало проблемой. Это стало проблемой в средней школе, когда начался подростковый период, я стала интересоваться мальчиками и так далее. Тогда я по собственной воле закрыла свои уши волосами. А примеры слабослышащих детей вокруг. У меня был только один пример, это была девочка. У нее была меньше потеря, чем у меня, но она намного хуже говорила и намного хуже слышала. То, как с ней общались, это был совершенно другой уровень общения. И, честно говоря, смотрела на это свысока. Поэтому я всегда себя дистанцировала от мира слабослышащих и глухих. Я всегда была частью слышащего мира. И только сейчас, во взрослом возрасте, буквально 2 года назад, я позволила себе осознать, что это, ну, часть меня, и это глупо отсекать эту сторону своей личности от себя. Потом я познакомилась с замечательными ребятами команды Киса, и я поняла, что я неправильно воспринимала этот мир, что эти люди могут меня очень многому научить, и что я, ну, я могу вырасти и развить себя вместе с ними.
Маш, в какой школе ты училась?
Я училась в массовой школе. Я начну с садика, потому что тоже у моей мамы был очень сложный выбор, в какой садик отдавать. Нам очень повезло, она встретила соратницу сурдопедагога, соратницу Эмили Ивановны Лянгард. Вот, то есть она знала о ее теории и методах работы со слабослышащими детьми. Она хотела меня отдать в садик московский, который работал по системе Эмилии Ивановны, но он подразумевал интернат-систему 5 дней в неделю. Она просто не могла расстаться со своей булочкой и отдала меня в обычный массовый садик. Вот. Но надо сказать, что я была к нему очень хорошо готова. Я умела читать 3 года, я умела полностью себя обслуживать, и воспитатели никаких проблем со мной не испытывали. Тем более, что мама там вызывалась помогать, участвовала в общественной деятельности. Вот. И у меня не было абсолютно никаких проблем в общении с воспитателями. И потом, когда встал вопрос о школе, они приняли решение попробовать отдать меня в массовую школу, и если мне будет трудно, все-таки перевести в специальную школу. Этого не произошло, трудностей особых не было, поэтому я проучилась в массовой школе среди слышащих детей. Я была одна единственная в таком роде. И дальше я училась тоже в университете. Тоже ни одного человека с нарушением слуха в моем окружении не было.
А сейчас правильно я понимаю, что у вас есть друзья, вот вы друг у друга появились из слабослышащего мира и из мира совершенно слышащих людей без всяких нарушений слуха?
Ну, конечно, мы все уже взрослые люди, мы прошли совершенно разный путь. У нас, может быть, существуют школы для слабослышащих, но у нас вузы по-прежнему как бы абсолютно смешанного типа. Поэтому, ну вот, у меня остались друзья с моей обычной массовой школы. Основная масса друзей, конечно, это вот, которые проходят огонь и воду в университете. С прежних мест работы тоже заводятся какие-то знакомства, которые перерастают в дружбу. Поэтому, ну, у меня такая аудитория абсолютно смешанная. Ну и вообще, мне кажется, как бы во вселенной здорового человека наличие проблем со слухом или их отсутствие вообще не является определяющим в дружбе. То есть важно, чтобы человек был хорошим, да, такая простая прописная истина.
Золотые слова. А как я понимаю, у всех у вас слышащие родители?
Да.
А давайте поговорим о роли этих слышащих родителей в воспитании таких невероятных молодых людей.
Я могу сказать, что в моей семье с определенного момента было подстроено общение под меня. То есть, когда мама познакомилась с системой Эмилии Ивановны, всем было наказано артикулировать, говорить четко, смотреть мне в лицо. То есть эти правила общения были у нас в семье приняты. Вся квартира была увешана табличками с названием предметов. Вот, то есть это было целью развить меня и восполнить эту потерю.
У меня, наверное, ровно противоположная ситуация. Наверное, я не могу в этом совершенно винить своих родителей, но они, конечно, были шокированы тем, что как бы с их ребенком произошло. Не могу сказать, что город дал им каких-то возможностей мной заниматься. И, в принципе, жизнь была достаточно сложной. Но у них получилось меня замотивировать. Каким конкретно образом, мне сейчас даже сложно представить, но отец всегда был со мной одновременно ласков и строг, и он внушил мне одну очень важную вещь, что правильный путь, которым мы идем, он никогда не бывает слишком простым. Сложности не нужно пугаться. Сложности делают нас сильнее. И все сложности, с которыми мы сталкиваемся как слабослышащие люди, все эти неловкие ситуации, все эти обидные ситуации, особенно в детстве, дети бывают жестокие, все это проходит и закаляет нас, и мы в любом случае становимся другими. Мы становимся сильнее.
Так, ну, моим воспитанием в основном занималась мама, и мама меня таскала и по врачам, и по логопедам, и по вот этим всем кружкам. Где-то это было хорошо и интересно, а где-то вот прям огнем и мечом меня вот заставляли там учить, там развивать слух, сажали на табуретку на расстоянии 5 метров, мне там шептали, чтобы со спины я распознавал какие-то там слова.
Остаточный то есть, слух, наверное, тебе тренировали.
Да, там тренировали вот это все дело, да. Вот. И я, кстати, школу тоже выбирали родители. Правда, выбрали они как? Они хотели отдавать в обычную школу, но потом им наш логопед сказал, что нет, идите-ка лучше в коррекционную школу, там совершенно другая система, легкая программа, 10 человек в классе, все друг друга знают, практически индивидуальное образование. Вот, все хорошо, и действительно так оно и случилось, но я вот до сих пор не могу понять, что в моей жизни поменялось бы, если бы я пошел в массовую школу. То есть я вот периодически задумываюсь, кем бы я стал, пойди я в обыкновенную школу. С одной стороны, я учился в этой школе хорошо и мощно, потому что много времени мне уделялось. А с другой стороны, я вышел оттуда немного оторванным от реальности, потому что мне казалось, что мне все по плечу, все по колено, я сейчас выйду, все сделаю. А жизнь оказалась немного более суровая, чем я себе представил. То есть мы тип личные такие дети, как растения, мимозы такие все.
Я проходила практику в 33-й школе в Питере для слабослышащих, и это, да, могу подтвердить, это невероятно. Это просто какой-то райский сад для детей, но, к сожалению, да, потом этот райский сад превращается в немножечко в терновый куст.
Паша напомнила про ситуацию, когда мы тренировались со спины. Собственно, это было единственным и самым важным упражнением, которым занималась со мной мама. Я помню, насколько это вообще болезненно, потому что ты сидишь и мучаешься, и ты понимаешь, что мама твоя мучается, и это все так сложно и тяжело, ты там плачешь, ревешь, ты ненавидишь все на свете. Но вот прошло 10 лет, и я понимаю, что все, что я сейчас имею, и вся моя разборчивость, оно вот все оттуда. И как бы, мама, большое тебе спасибо.
В моей семье мама проводила ежедневные занятия со мной. Это колоссальное количество времени. Все эти упражнения с музыкальными инструментами, упражнения на развитие и физической стороны, и логики, и слуха. Каждый день вечером она рассказывала мне сказку на голое ухо, развивая остаточный слух. Это удивительно, но я понимала. Это был наш маленький ритуал ежедневный, который, ну, очень много дает именно развитию остаточного слуха и способности головного мозга воспринимать слух, звуки.
Интересно очень.
Да.
Как вы искали работу?
Мне кажется, как все. Хэдхантер, связи,
ну,
нет,
Facebook. У меня особый путь.
Кто бы сомневался.
Расскажи про свой особый путь.
В общем, у меня с трудоустройством вышло очень интересно. Я стал профоргом потока, курса своего. И я думал, чем же мне заняться? Вот я профорг, вот что, как. И я начал смотреть, что, какие возможности есть. И обнаружил, что многие корпорации для студентов устраивают экскурсии, всякие там стажировки и все дела. И я начал просто сводить корпорации и студентов, собирать группы, чтобы устроить экскурсию, сходить, посмотреть, пообщаться с директором кадров. Я находил всякие разные благотворительные фонды, которые занимаются трудоустройством. И таким образом я просто вот мэтчил всех, и сам я нашел себе работу. Но это было не так просто. В каком плане? На предпоследнем курсе я решил, что я должен принять участие в конкурсе, чтобы показать всем слабослышащим своим коллегам, что у них тоже есть много шансов, и этим надо пользоваться. И я просто записался на конкурс «Путь к карьере», где меня учили писать резюме, проходить собеседование, как-то себя там вести, и позволяли мне ориентироваться на рынке труда. И в конце года вот этого такого курса был конкурс, где присутствовали все работодатели. И как раз вот там меня подглядели, меня потом позвали на 13 собеседований, но я хотел в компанию Siemens. Я прям так хотел в компанию Siemens, а они меня не хотели. Вот. Они говорили, нам нужны финансисты, а вы у нас айтишник, поэтому ну как-то не очень. И я к ним прям просился, мне сказали, что они будут в комиссии. Я ради них туда пошел, а их в комиссии не оказалось, зато оказалась другая шикарная немецкая компания, которая меня тут же взяла. Но как только они стали говорить о том, что они берут меня к себе, и как они, пока они готовили офер шел 6 месяцев, я уже успел пройти стажировку в Siemens в качестве технического писателя.
Я попал,
я проработал там в районе 2,5 месяца, переводя все вот эти инструкции, технические всякие вещи. Вот я понял, что в целом я не готов быть техническим писателем, и я не готов оставаться в компании на абы какой позиции. Я хочу по профессии, по своей специализации, по прямой. И как раз вот я попал в свою контору, где я сейчас работаю.
Что создает максимальный комфорт на работе? Как вы его, может быть, сами себе создаете или ваши коллеги вам его создают?
С Машей мы уже поняли, ей попался понимающий коллега, который он привлекает внимание, да, и пересел.
Ну, здесь важно сказать, что все-таки, если есть нацель стать профессионалом, то действительно нужно себе все эти условия создавать. Нужно убирать любые негативные факторы, которые будут заставлять отвлекаться, будут мешать и так далее. Начиная от просто минимально, да, дружелюбного коллектива, мудрого руководителя, заканчивая просто правильной, нетоксичной обстановкой вообще в компании. То есть вы должны себя чувствовать комфортно, вы не должны постоянно ощущать, что вы в опасности, что где-то нас подстерегает какая-то угроза. То есть мне кажется, в первую очередь это комфорт психологический, потому что вот именно с этого зарождается все остальное. Перестает быть каким-то страшным просто попросить о помощи или попросить как-то поменять формат взаимодействия, если где-то есть какие-то тяжести, трудности и так далее. Это очень важно. Мне кажется, это вообще вот прям топ, что нужно устроить.
Ну, а коллеги ваши знают, например, что фоновый шум, реверберация очень плохо влияют, да, на разборчивость?
Я, в принципе, в open space работаю, там все это знают, все это чувствуют, но ничего с этим не сделают, поэтому у нас нормальным является, если вдруг там уровень шума стал как-то превышать, ну, привычный, просто сказать друг другу: коллеги, стало очень громко, давайте, может быть, мы переместимся в переговорную или еще что-то. То есть это тоже такой момент, который нужно уметь в себе перебороть и не сидеть, не беситься, что «блин, как шумно, как меня все бесит, как мне тут сложно», а прям подойти и сказать: «ну, коллеги, так и так, тяжело, давайте поделимся».
Вот мне в этом плане повезло, потому что я работаю в продуктовой поддержке, и все общение с клиентами проходит в письменной форме, поэтому я просто принимаю обращение и отвечаю. Иногда приходится звонить. Вот. О моей особенности знал только мой руководитель, и мне приходилось постоянно держать лицо и напрягаться. Только спустя 2 месяца в корпоративном журнале вышла статья про меня, где сказали о том, что у меня такая особенность, и что у нас новая программа, и мы пытаемся всех людей с инвалидностью трудоустроить и дать им шанс. И когда эта статья вышла, я понял, что вот оно, долгожданное облегчение, я могу теперь хоть 10 раз спрашивать, хоть там 20 раз спрашивать, и не реагировать, если я что-то не слышу. Мои коллеги вначале это все с энтузиазмом воспринимали, а потом они об этом забыли. И потом все вернулось как раньше. Мне так: «Паша, подойди к нам сюда». Паша там в другом коридоре, там, да, пошел мимо, да. Вот. И самым большим неудобством для меня было это телефонные переговоры и конференц-колы, потому что в 2013 году не было таких технологий, которые есть сейчас. А сейчас уже у всех стоит Skype. Более того, появились приложения, которые помогают переводить речь в текст. Например, там Microsoft Teams английскую речь запросто переводит текст, и ты просто, если ты что-то не дослышал, не расслышал, ты подглядываешь на бегущую строчку, и ты участвуешь в общем обсуждении.
О, это потрясающая вообще штука. Когда же она появится на русском языке тоже.
Да, это прям мечта. И самое главное, теперь появились слуховые аппараты, которые связываются с айфоном. Айфон у меня корпоративный, звонки поступают на корпоративный телефон, звук подается на радары, прямо сразу в мозг, без посредников, поэтому...
Какая ненавязчивая реклама айфона, Паша.
Это реклама айфона моих любимых.
Были ли у вас истории с внезапно, не вовремя садящимися батарейками?
О, можно я тут это про свою боль как раз расскажу? Значит, у меня была одна очень досадная ситуация именно на работе. У нас были достаточно такие затянувшиеся переговоры с иностранным клиентом. Мы сидим в таком достаточно сложном для по акустике зале. Я понимаю, что у меня садится батарейка ровно в тот момент, когда вот речь, собственно, иностранного клиента. Ну, мы сегодня уже говорили, в принципе, любой незнакомый язык, это мы концентрацию усиливаем в 2, в 3, в 10 раз. Вместо обычного прислушивания ты просто вот, ты весь в том человеке, который говорит. Ты растворился где-то там, ты сконцентрирован, мощен и так далее. В этот момент у меня садится батарейка в одном из аппаратов. Все, о чем я успеваю подумать, господи, лишь бы не второй. Хоть бы осталась у меня хоть какая-то возможность. Ну, в общем, еще 1.5 часа на одном аппарате я вытянула. Но когда я вышла из этой аудитории, я поняла, что, ну, все, можно вызывать скорую. Я все, я кончилась.
Хорошо закончились переговоры.
Да, все было нормально, но, господи, ну это очень тяжело. И в такие моменты ты думаешь, что ну за что? За что это все вообще? Вот. Но это как бы из досадных, а была довольно забавная ситуация. Знакомство с родителями будущего мужа. Званый ужин, мы сидим вокруг стола, все хорошо, общаемся. Отец жениха рассказывает какой-то анекдот, и вот опять у меня садится одна батарейка, я думаю, ну, лишь бы не вторая, но вроде не садится. Но через минуту у меня садится вторая батарейка, и здесь мне уже ничего не остается, кроме как что-то там такое невнятное пропищать и выползти из стола. И тут как бы... Да, тут надо сказать, что, конечно, это всегда стресс. И очень редко можно в этой ситуации собраться и сказать: так, господа, извините, у меня разрядились уши, я вынужден вас покинуть, пойду заряжусь. Нет, ты в этот момент стрессуешь, пугаешься, выбегаешь, потеешь, весь такой вообще, ну, сам не свой.
Слушай, поэтому, а как, да, кстати, отнеслись родители твоего будущего супруга к тому, что у тебя нарушение слуха?
Да, поговорим вообще про личную жизнь.
О, даже не знаю, потому что, в принципе, он им это, этот факт он им сообщил без моего присутствия, поэтому как бы точной реакции я не знаю. Но...
А как он вообще отреагировал? Как он...
Он знал это про меня изначально, и мы с ним знакомы чуть дольше, чем мы, собственно, встречались, а поженились мы вообще недавно. Для него это, по его словам, опять же, я надеюсь, он меня не обманывает в этом смысле, не является большой проблемой. Единственная проблема, которую он мне озвучивает, это то, что мы не можем вместе пойти в аквапарк и вместе орать. Потому что он говорит, ну вот, мы приходим там на пляж или в аквапарк, а ты снимаешь аппараты, и ты хочешь там, значит, что-то друг другу визжать, кричать, а тебя не слышат. Ну, мне кажется, это не очень плохо, если это самая большая проблема в нашей жизни.
Да, хочется всем пожелать, чтобы это была самая вообще большая проблема, да, в, да, жизни.
А всегда есть всякие милые ситуации, когда я там выхожу из душа, я еще там, допустим, мокрая, без аппаратов. И он понимает, что если я хочу там что-то от него услышать, а он хочет, чтобы я его услышала, он подходит ко мне, на ушко мне что-то говорит, попутно еще в щечку чмокнет, и все хорошо, мир, лад, вообще праздник. Так что главное — встретить своего человека.
Найти своих и успокоиться, кажется, так говорят.
Да.
Маша,
это Таня. Забавно, но у моего мужа точно такая же претензия к моему слуху. Почему я не могу его слушать на море? Мы очень любим плавать с трубкой, и ему хочется, чтобы когда мы вынырнули, он немедленно мог со мной поделиться чем-то. И каждый раз, когда я его говорю ему о том, что я вот присмотрела новый слуховой аппарат, он говорит: «Они работают в воде!» И приходится его расчаровывать. Мой муж не знал про мою потерю слуха с самого начала. Мы познакомились с компанией друзей, когда мы праздновали Новый год. И в какой-то момент, когда я поняла, что ситуация приближается к поцелую, то я сообщила, что мне казалось, что это огромная проблема, это может стать барьером. Я сказала: «Подожди, я плохо слышу, я должна тебе кое-что сказать». Он говорит: «Ну и что? А вот у меня вот такая вот боль, у меня нет мамы». Вот. То есть он как-то поддержал меня и поделился чем-то своим таким болезненным. Вот. И, в принципе, другими молодыми людьми у меня была похожая ситуация, то есть они абсолютно не придавали этому значения.
А поцелуй-то случился?
В этот раз нет. Я разрушила момент.
Момент был упущен.
Иногда оно того стоит.
Я еще пока не женат. Вот. И у меня никогда не было проблемы сказать сразу о том, что у меня есть проблемы со слухом, но происходило это в такой весьма такой интересной форме. Для справки, мои слуховые аппараты стоят 180 тысяч рублей одна штука. И поэтому, когда меня при знакомстве спрашивали: «А у тебя права есть?» Я говорю: «Да, есть. А машина есть?» Я говорю: «Конечно, она у меня всегда с собой на моих ушах». Они говорили: «Мы не поняли». Я говорю: «Ну вот эта штука стоит 360 тысяч, это только ресиверы, а еще рубашки, а еще что-то». Вот. И сразу все выпадали в осадок. И я был очень горд, что я купил на свои деньги вот эту технику, которая помогает мне адаптироваться и зарабатывать деньги, и жить, и получать удовольствие от жизни.
Это очень сильный момент, да, когда ты сам себе обеспечиваешь свою потребность, а это вот тот факт, этот помогает тебе потом в будущем уже, ну, круто улучшать свою жизнь. Жить совсем по-другому, на другом качестве.
Про доступную среду мы еще хотели поговорить. Чувствуете ли вы ее? Нет, никто не хотел поговорить. Павел зато подготовился.
Подожди, у нас же вы же как киса, вы же боретесь тоже за улучшение там доступной среды и за то, чтобы это было.
Ну вот здесь опять к вопросу о том, что каждый из нас чувствует свои какие-то препоны, да, на своей жизни. То есть мы с Машей можем не сталкиваться с какими-то ситуациями, с которыми, например, сталкивается Паша. Вот. И мы как сообщество КИСы, мы нуждаемся на самом деле в этой обратной связи от всех наших там подписчиков, всех, кто за нами следит. То есть нам как раз нужны такие примеры, чтобы мы понимали, в каком направлении бороться. Ну вот Паша нам сейчас еще нагенерит.
Давайте сначала я расскажу про КИСу. Значит, наша цель как КИСы — это не доступная среда, это просвещение других таких же пользователей слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов и формирование некой такой позиции, что мы не жертвы, мы граждане, мы имеем права, и мы должны быть проактивными. Вот откуда это все пошло? Я уже говорил, я был профоргом, я помог там одной девочке пройти стажировку. Эта девочка потом меня протащила в Совет Европы, в Международную федерацию слабослышащей молодежи. И первый раз я туда поехал в 2014 году, и я общался с прогрессивными европейскими ребятами, у которых была потеря слуха гораздо сильнее, чем моя. И при этом я видел, как они активно пользуются индукционными петлями, как они активно требуют, чтобы им дали палантопистов. Это люди, которые переводят речь в текст и печатают это все на большом экране. И это была единая такая информационная среда, где было очень комфортно общаться и меняться опытом, и смотреть, где, как, что устроено. И я понимаю, что по сравнению с Европой мы в России тут... Ну, не имеем доступную среду для инвалидов по слуху. Вот стали потихоньку появляться бегущие строки, всякие информационные табло на остановках, еще где-то. Но, тем не менее, это мизер по сравнению с тем, что делается в Европе.
Да, мы согласны. А за какие права тогда вы призываете бороться в ваше сообщество?
Как минимум за те, что прописаны в законах, потому что у нас многие, в принципе, не знают, что им по закону положено, на что они имеют право, за что они прям обязаны бороться, если они хотят повысить качество своей жизни.
А что вообще вам помогло бы вот больше всего вообще вот доступная среда, что просто вот must должно быть везде?
Индукционные петли. Вообще любому ребенку при обучении и дальше уже при взрослении, но особенно детям, это очень важно иметь доступ к FM-системе, индукционной петле, чтобы непосредственно слышать голос диктора, лектора, преподавателя прямо в слуховых аппаратах. Это было безумно трудно мне учиться в школе и в университете. Я выкручивалась разными способами, а мне могло быть и не требоваться это выкручивание, если бы я просто слышала этот голос в своих ушах.
А вот сейчас FMDM-системы, FM-система, Digital-система, да.
Цифровые системы.
Вы используете их?
Да, разово, скорее всего, разово. Ну, то есть я еще успела что-то использовать в университете. Мы как раз пользовались петлями, какими-то классическими ресиверами и так далее. Сейчас, вот даже когда мы уже взрослые, мы работаем, подобные системы очень пригодились бы вот как раз на массовых совещаниях, на массовых собраниях, потому что... Ну, может быть, родители не все представляют, но чаще всего у ребенка слух следует за его взглядом. Вот куда ребенок смотрит, вот именно из этой области он больше всего и слышит. Что такое совещание в какой-нибудь компании? Это круглый стол. Ты посмотрел в одну сторону, ты прослушал все, что происходило в другой стороне. И вот в этом смысле, ну, мне кажется, практически на любом этапе жизни во многих ситуациях такие системы были бы просто как раз must have, просто must have.
И помимо этого обязательно у всех должны быть самые последние и самые современные слуховые аппараты. У молодежи особенно, у людей, которые в самом начале своего становления. Вот наша система государственная, она все-таки заточена на пенсионеров, на людей возрастных. И очень мало кто понимает, что именно подрастающее поколение требует колоссальных вливаний денег и колоссальной поддержки. И это не только в слуховых аппаратах, это еще и в кохлеарной имплантации тоже. Особенно в части занятий. Там, по-моему, 5 занятий оплачиваются, а все остальное за свой счет. Но 5 занятий и 5 настроек — это мало.
Ну, 2 недели, да. И, по-моему, 2 недели раз в году.
Да, да.
Но
да,
мы вот понимаем, что для серии ребенка, который, да, не слышал никогда, вот ему 2 года, это совершенно ни о чем.
Ну, и мне кажется очень важным отметить, что вот эти все вливания, которые происходят, да, на этапе взросления ребенка, потом уже тинейджера, да, и так далее, это все окупаемые инвестиции. Этот человек потом становится успешным, он приносит налоги в казну государства.
А мог бы сидеть на пособии.
А мог бы сидеть на пособии. Это совсем две разные вещи. Это окупаемая инвестиция.
Мы боремся за элементарное право во всех регионах Российской Федерации получать достойную компенсацию на покупку слуховых аппаратов или выдача действительно современной мощных моделей. Но мне кажется, это более плохой вариант, потому что пользователь должен иметь право выбирать самостоятельно из всех фирм, представленных на рынке слухопротезирования, именно ту, которая подходит лучше всего и больше всего для него. Уровень цен Павел уже озвучил. Это 180 тысяч рублей за один аппарат. Чаще всего требуется бинауральное слухопротезирование на два уха. В регионах смешные компенсации около 14 тысяч рублей, где-то 9 тысяч рублей.
А у вас были вот какие-нибудь аппараты за 14 или 9 тысяч? Вы прям можете?
Нет, нет.
Я помню, что мне их предложили, да, когда я пришла как вот человек с правами, да, попросить себе слуховые аппараты, которые мне готовы дать государство, мне предложили вот эти вот еще почти аналоговые слуховые аппараты за 9 тысяч рублей.
Я вообще компенсацией занялась только 3 года назад. До этого мне было это неинтересно. Я не понимала, зачем оформлять индивидуальную программу реабилитации, которую я воспринимала как бесполезную бумажку. И только когда я доросла уже до того возраста, чтобы самостоятельно выбрать себе слуховой аппарат, вообще заинтересоваться этой темой, мне было уже там сколько, 29 лет, на минуточку. Вот. И я пришла там в «Радугу звуков», я сменила центр, где я обслуживалась до этого, который выбрали родители. И там мне сказали, что вообще-то сейчас очень хорошая компенсация, которую можно получить. И тогда, 3 года назад, я получила 250 тысяч рублей за свои 2 аппарата. Это потребовало определенных там временных затрат, но это стоит того, и такой уровень компенсации должен быть абсолютно везде на территории нашей страны.
Как же важно знать свои права.
Очень важно, да, и ну, здорово, что вы за них боретесь.
И самое главное, еще и бороться за эти права, потому что даже зная свои права, мы сталкиваемся с тем, что в нашей стране существует региональное неравенство, где в Москве могут компенсировать там 50 тысяч рублей, а где-то в регионах компенсируют там 30, 20 и 14 тысяч рублей. А аппараты, как правило, все импортные, и они все дорогие, особенно сейчас.
Ну и проходить этот путь определенным образом тоже дисциплинирует, закаляет, потому что война с бюрократической машиной — это, конечно, очень трудозатратное дело.
Ой, это жестокая война. Ребята, у меня вот такой вопрос. Вы работаете, вы успешно, вы работаете в больших компаниях. Есть ли там люди с нарушенным слухом другие?
Я знаю, что они есть, но я их никогда не видела.
А ты вот почему не хочешь с ними, например, встретиться?
Ну, конкретно в моем случае дело в очень примитивном как бы моменте. Сбер очень распределен и по России, и даже по Москве. И вот если я знаю, что вот этот человек работает тоже в Сбербанке и вот в этом отделе, он на другом конце Москвы от меня. Вот. Я его знаю лично, мы с ним пообщались вне рамок как бы компании, но не возникает потребности как-то именно на работе, в рабочем порядке что-то устаканить или что-то проработать.
Я сталкивалась только... Компания Leroy Merlin, она также очень крупная, там 35 тысяч сотрудников и больше 100 магазинов по всей России, то есть такая же проблема, как и со Сбером. Я видела только один раз комментарий в нашей корпоративной социальной сети, где все новости и вся информация курсирует. Комментарий от девушки, она оказалась специалистом по обслуживанию клиента, скорее всего, она на кассе сидит в магазине. То есть я не вижу, чтобы реально работали квоты в крупных компаниях. У меня такое впечатление, что эти компании приглашают людей с нарушенным слухом на низкоквалифицированные работы. Работы на кассе или работы грузчиком. И, честно говоря, вот лично у меня нет потребности выискивать людей с потерей слуха как кого-то своего. Общность в плане потери слуха не является для меня чем-то определяющим. Этим мы очень сильно отличаемся от мира глухих, которые ищут эти островки во враждебном мире, которые ощущают себя иностранцами в России. Мы не являемся такими, мы полностью интегрированы в общество, и мы не ищем специально подобных себе.
У меня глобальная компания, глобальная корпорация, поэтому я не могу за всю компанию говорить. Я знаю, что в Европе есть очень успешные случаи, когда даже людей с аутизмом успешно трудоустраивали, и они показывали просто выдающиеся результаты в своей сфере. Но долгое время в московском офисе я был один, единственный человек с нарушением слуха. Про других не знаю или мне просто об этом не сообщали. Однако где-то в районе года назад наш отдел кадров решил внедрять политику diversity и трудоустраивать, и, по крайней мере, дать возможность стажировки, прохождения стажировок людям с различными видами нарушений. И у нас появился первый, точнее даже второй сотрудник с нарушением слуха уже на постоянной основе, то есть его перевели в штат. И у нас было в районе 4-5 человек неслышащих абсолютно. И тем отделам, где они работали, помогали наладить коммуникацию и даже давали какие-то начальные уроки жестового языка, чтобы они могли как-то общаться.
Хотелось ли вам когда-нибудь стать каким-то лидером изменений, агентом изменений в своей компании и рассказать вообще о людях с нарушением слуха, о том, как это может быть в какой-то там достаточно фановой манере, да, но вы бы могли сказать или сделать презентацию о том, что вот как в книге «Суперуха», да, там Сиси Белл, какие-то там, что вы там где-то можете что-то не услышать, где-то, возможно, там такие-то ситуации. То есть это, в принципе, обогатило бы культуру вашей компании, люди бы больше, да, стали понимать, они, в принципе, больше бы знали вообще о нарушении слуха, о том, что это такое, как классно общаться, и нужно общаться с людьми с нарушенным слухом, и вы могли бы быть инициатором вот этого движения вообще внутри компании. И, кстати, сплотить, может быть, еще остальных участников, да, если есть с нарушением слуха. Хотелось ли вам и почему вы не делаете этого?
Я за собой такое желание почувствовала очень четко, когда я работала в международной компании, компании «Большой четверки». И вот как раз на зарождение этого желания очень сильно влияет то, какая атмосфера царит в компании. Если она в целом открытая, если в ней приветствуется политика открытых дверей, открытого общения, честной обратной связи, это вот прям мотивирует на то, чтобы о чем-то рассказать, поделиться и вот заразить какой-то идеей других людей. Когда компания достаточно закрытая, может быть, бюрократизированная, в общем-то, такого желания не зарождается, нет для этого благодарной почвы. Не могу сказать, что меня это оправдывает, но это тяжело. Это тяжело, скажем так, переть против громадины такой вот Титаника на своей маленькой лодочке. Когда-нибудь, может быть, попробую.
Это одно из направлений нашей команды. На самом деле мы бы хотели пригласить сотрудников отделов кадров крупных компаний. И в рамках этого нашего направления я хотела пойти в отдел кадров. Опять же, это мое изменение мышления после встречи с членами нашей команды, потому что до этого я воспринимала это как слабость, как нечто постыдное, о котором не надо говорить громко. А сейчас я уже воспринимаю это по-другому. Это то, что характеризует меня как личность. То, что я более целеустремленная, мне труднее работать, но тем не менее я работаю наравне, а то и лучше других коллег. Вот. И, собственно, пандемия нарушила эти планы, то есть у нас не состоялась офлайн-встреча. Я действительно хотела пойти в отдел кадров, рассказать о том, что вот я являюсь представителем такой прослойки общества. Они должны быть заинтересованы, если мы вспомним про эти квоты. Но это страшно, действительно. То есть я не могу предугадать реакцию, насколько компания, опять же, будет в этом заинтересована. Но это опыт, который я точно хочу реализовать в ближайшем будущем.
Ну и надо сказать, что мы же пытаемся воздействовать как круги на воде, да, мы распускаем вокруг себя, начиная с ближайшего нашего окружения, да, наших друзей, друзей-друзей, знакомых. То есть, скорее всего, рано или поздно до своего работодателя мы тоже доберемся.
Вот у меня нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос, потому что периодически я чувствую, что я готов и могу побыть говорящей лошадкой, а в какие-то моменты нет. И поэтому это все вот так плавает, но об этом говорить надо, потому что здесь очень много незакрытых ниш, очень много свободных ниш, и всегда есть спрос на какого-нибудь там плохо слышащего священника, плохо слышащего адвоката, и есть потребность в таких вот специалистах, потому что если я приду к адвокату, который с нарушением слуха, я пойму, что он меня тоже поймет, и мы с ним быстрее как-то сработаемся. А для того, чтобы они появлялись, надо образовывать наше население и говорить о том, что не все потеряно, есть возможности, надо трудиться, надо как-то вкладывать в себя и верить в лучшее.
Может быть, мы вернемся к родителям и вот
по совету по-классному.
Даже не то, что по совету, а может, действительно, вот посмоделируем ситуацию, когда у вас у каких-то знакомых, которые, например, не знают о вашем нарушенном слухе, слышащих, рождается слабослышащий ребенок, и они в панике, боже-боже, что же делать? Может быть, действительно, вот
совет.
Очень, да, коротко, вот как их успокоить, что им посоветовать, что вообще можно сказать, там буквально в двух предложениях. Катастрофа, мир рухнул, что теперь
но
с ним
самое
будет?
Первое, что мы можем сделать, это сказать, типа, посмотрите на нас, успокойтесь, все будет хорошо. Мне, кстати, довелось на одной из наших встреч, которую мы проводили с командой КИСа, встретиться с семьей, которая как раз вот только-только начинала переживать все эти моменты, связанные с этой новостью. И, конечно, это паника. Я же не видела своих родителей, когда они об этом узнали. Я же не знала, как это
вообще... Ты их уже видела спокойными.
Да, я их уже видела такими, вот, ну, какими я их вижу сейчас. Хотя, конечно, тоже периодически в детстве я слышала вот эту фразу, что, ну, мы не возлагаем на тебя больших надежд. Вот это очень неправильно, на мой взгляд. То есть самое первое, что нужно сказать, да, это твой ребенок плохо слышит. Соседский ребенок будет 2 метра ростом, и это тоже доставит ему очень много неудобств в этой жизни. Но вы же на него надеетесь, вы желаете ему в первую очередь чего? Чтобы он вырос счастливым и здоровым. Все, что вы можете, это пытаться не травмировать его психику, сделать так, чтобы он вырос максимально цельным, спокойным, уверенным в себе человеком. Больше от вас ничего не требуется. Вот за это он уже вас поблагодарит и поедет дальше.
За это и за тренировку остаточного слуха? Как
о,
в
да.
случае?
Если он остался.
Ну, если мы, да, не говорим о кохлеарной имплантации.
Вот для этого нужна информированность общества, чтобы родители знали, что вообще-то слабослышащие люди везде вокруг, и посмотрите, кем они работают. Вот. Сейчас намного больше технических возможностей, чем это было у наших родителей. Поэтому нужно всего-навсего рассказать об этих возможностях, об этих путях родителям. И, как я уже говорила, первая задача — это любить своего ребенка, говорить ему, какой он красивый, умный, самый лучший для них. Потому что, когда я была маленькой девочкой, я приходила к маме и говорила: «Мама, я такая красивая! Мама, мне нужно помазать мой очаровательный носик», который я потом хотела в школе уже сделать пластическую операцию и переделать, потому что он был такой ужасный. Но когда я была маленькой девочкой, я знала, что меня вся моя семья очень любит, что я очень умная, и все у меня будет хорошо.
Но вообще современные родители находятся в гораздо более выигрышном положении по сравнению с моими родителями, у которых не было вообще ничего, кроме контактов врачей, и они были, конечно же, в панике. Сейчас есть интернет, есть сообщество, есть клубы, люди там общаются, обмениваются опытом и делают какие-то выводы. Самое главное, мне кажется, что родители должны дать своим детям самое лучшее образование и желательно отправить их учиться даже за рубеж, где это возможно.
Любовь, образование и принятие. Вот три столпа воспитания, мне кажется, таких невероятных людей. Да? Да? Правильно я сформулировала?
Подтверждаем.
Да. Ура. Да.
Ура, пап.
У вас нет ощущения, вот нам просто тоже очень интересно, потому что наши дети с имплантами, и они тоже думают, что они вообще слышащие, но на самом деле они как-то вообще-то глухие. Вот. Где вот этот, если говорить о самоидентификации, кем вы себя? И уверены ли вы, что вы абсолютно точно были слышащие? Или там, или между? Где вы?
Ну, я, наверное, скажу не очень популярное мнение, но в современном мире вот эти вопросы идентификации, они как-то очень усложнились. Начались какие-то вот такие тоненькие градации. Кто я? В какой плоскости? На самом деле не вижу в этом вообще особого смысла. Мне очень нравится, как однажды Елена Юрьевна сказала про всех инвалидов, что это не люди с ограниченными возможностями, а это люди с дополнительными потребностями. Все, я точно такая же, как любой человек. Вы можете хотеть больше остальных людей пить. Вы можете хотеть больше остальных людей лежать на диване и не бегать. Все что угодно. Это просто дополнительная потребность каждого конкретного человека. И я бы не хотела и не видела бы особого смысла определять себя через свой слух. Для меня это не является определяющим фактором ни для меня самой, ни для тех, с кем я общаюсь.
Ну, не полностью, а в том числе.
Ну да, но это никогда не является центром меня. Это не является тем, что меня определяет. Меня определяет то, как я отношусь к миру. Я открыта, я стараюсь быть доброй, я забочусь об экологии, я там делаю еще кучу каких-то вещей, я люблю детей. Вот это меня определяет. Меня не определяет то, что я плохо слышу.
Это классная позиция, очень такая, ну, хорошая, да.
Ну, достойная, продуманная, да, хорошая позиция.
Все-таки это же мир, да, которому отчасти ты принадлежишь. Нужно ли знать людям с нарушенным слухом о мире глухих? и а то, какие есть еще там возможности там, о жестовом языке нужно. И обо всем.
Нужно, а я в этом смысле тоже. Нужно знать о том, что есть глухие, у них есть жестовый язык. Я знаю жестовый язык. Я его выучила, уже учась в университете, когда передо мной стала необходимость быть старостой в группе глухих людей. Я пришла, сказала привет, а мне в ответ была тишина. Да, мне пришлось выучить жестовый язык. Это полезно в любом случае, и это не связано с тем, что нужно как-то вот типа себя определять. Это связано с тем, что мы в принципе должны быть в современном мире открыты. Мы должны впитывать все, что нас касается, не касается, все, что может гипотетически нас коснуться. Как воспринимают люди какие-то реакции. Это вопросы этики, как мы к ним относимся. Мы должны относиться друг к другу бережно, независимо от того, какие у кого особенности. То есть в этом смысле, да, расширять свое знание и свое отношение формировать в каждом из этих там сообществ, микросообществ и так далее, это важно. Но определять себя через это, на мой взгляд, не стоит.
Вопрос самоидентификации, он такой острый вопрос, даже европейские организации не могут как-то четко понять и сказать, кто мы. Поэтому он такой вот размытый. Если у неслышащих людей ядром является знание жестового языка, то у нас непонятно, то ли это слуховые аппараты, то ли кохлеарные импланты, и вокруг чего нам объединяться, это вопрос.
Я согласна с Женей, что информированность нужна в первую очередь для развития эрудиции, раздвигания собственных границ мышления и толерантности. Мы не относимся к миру глухих. Можно просто знать о нем и знать, как с ними общаться. Вот. Но мы не являемся ими, потому что мы, ну, я отношу себя к слышащим с определенной потребностью. Вот. И это действительно является большим вопросом, в том числе для организации КИСа, потому что у нас совершенно другие потребности, чем у мира глухих. Вот. Но одно я хочу сказать, что практически все слабослышащие люди — это очень достойные члены общества, которые добиваются больших высот. Вот, исходя из своей особенности, им приходится добиваться, и развиваются очень серьезные волевые качества. Поэтому это даже можно как плюсик записать. Я плохо слышу, это автоматически делает меня сильнее.
Плюс в резюме такой.
Да.
Ну, кстати, да, то есть я когда-то на интервью при собеседовании озвучила такую мысль. Я представила, что у меня есть сестра-близняшка, но с обычным слухом. И мне кажется, я более замотивирована. Просто в силу того, что мне постоянно надо, я постоянно сконцентрирована, я постоянно рвусь, я борюсь. Это всегда такой небольшой плюсик к мотивации. Можно озвучивать на собеседованиях, да.
А еще слабослышащие сотрудники, они являются очень лояльными сотрудниками. Они преданы своему месту, потому что они врастают в него, они привыкают к своему окружению, и они стараются сделать все, чтобы им хорошо работалось.
Ну, просто я, например, по природе своей непоседлива. Я в каждый конкретный момент времени взвешиваю, что, где я нахожусь, достаточно ли мы с работодателем друг другу по-прежнему полезны. Если я понимаю, что нет, взаимная польза кончилась, я встаю и иду дальше.
Ну, правда, это да, что дети не будут работать по 20-30 лет в одной позиции. Что не то, что там устроил ребенка на хорошее место, или он сам устроился, и все, и будущее обеспечено, и он больше никуда не уйдет.
Нет, очень важно, как бы, когда слабослышащий уже подрастает, он должен уметь критически оценивать любую ситуацию, в которой он находится. Не подавать себя. Правильно Паша сегодня сказал. Мы не жертвы. Мы абсолютно такие же. Вот мы здесь. Мы видим рынок, мы щупаем его, мы понимаем, что вот сейчас я могу быть здесь полезен, и мне здесь будет интересно. А сейчас мне интересно. Простите. Давайте по-хорошему разойдемся.
А еще к вопросу о самоидентификации. Я очень не люблю вопрос от родителей. Какую профессию выбрать ребенку с нарушенным слухом?
О, да.
Любую, любую. У вас нет горизонтов, у вас нет, точнее, рамок и границ. Вы оцениваете конкретные склонности, способности, таланты вашего ребенка, и, исходя из этого, уже думаете, как он может себя реализовать в этой области. Нету подходящих профессий для детей с нарушенным слухом.
Про выбор профессии. Я вообще в старшем, в последнем классе школы я хотел пойти учиться на пиарчика на журфак МГУ. Вот, я провалил конкурс, и поэтому я туда не прошел, и я стал понимать, что я еще не смогу там работать, потому что вот я позвоню, а кнопочный телефон, вот к какому мне уху прикладывать, к правому, к левому, нет вот этой интеграции. И все телефонные переговоры с редакциями были очень сложным вопросом. И И я пошел в итоге в техническую сферу. Сейчас я даже не знаю. Наверное, мне повезло. Наверное, я там, где я должен находиться, потому что как-то все сложилось наилучшим для меня образом. Вот, поэтому здесь надо всегда учитывать вот этот вот момент, сможет ли человек работать, комфортно ли ему будет работать. Если бы текущие технологии были бы в тот момент, может быть, я по-другому бы вообще все построил, всю свою карьеру, всю свою жизнь. Поэтому здесь такого ответа нет.
Ну, не знаю. Я любила брать челленджи и идти туда, где мне заранее было сложно.
Но я встречал людей, которые в моем возрасте тогда поступили на журфак МГУ и прошли через тот путь, который я себе планировал, и я восхищаюсь ими. Вот я когда их вижу, говорю, круто, вы сделали то, вот что я побоялся сделать, а вы такие молодцы, вы прошли.
Спасибо.
Супер, спасибо вам огромное. Мне кажется, классная беседа получилась, очень энергичная, да. И прям о многом поговорили. Классно, спасибо.